Здравствуйте, дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Начну я, пожалуй, с лирики. Еще такая ранняя весна, трепещет роща, юной новобрачной, стоит, полуодетой и прозрачной, короной солнечной освещена. Еще в ней есть девическая прелесть, так целомудренна она и смущена. Трава свежо и ярко зелена, и птицы в полный голос не распелись. Все пенье и цветенье впереди недаром. Небо не жалеет света, и солнечные яркие дожди весну торопят превратиться в лето. Да, русская природа, она неброская, целомудренная и всегда поэтичная. Недаром самая лучшая поэзия русская. У нас великие поэты. И сегодняшний наш гость, уже известный, маститый поэт Валерий Хатюшин, он не только лирик. И если его сравнивать с классиками и основоположниками, пожалуй, ему ближе всех Некрасов. Ну, сейчас вы убедитесь в этом сами. Валерий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень благодарна вам, что вы пришли к нам на передачу «Чистый образ». У нас поэты бывают часто. У нас был Станислав Юрьевич Куняев, наш старейший, маститый. Не успели записать, потому что еще не было нашей передачи Юрия Поликарповича Кузнецова. Но вот вы как-то уже в этом ряду, вы тоже как бы классик и основоположник уже современной русской поэзии. Я помню, на первых шагах моих в литературе вы меня поддержали. Вы первые, кто написали рецензию на мои стихи. Я очень вам благодарна. И первые дали мою публикацию, где были стихи, ну, такие, мягко скажем, которые, ну, опасно было. И сейчас опасно публиковать. Не всех поработил Синедрион, библейский змей не всех коснулся жалом. Нет, мудрецы, великое есть в малом. Хоть знаем ваше имя легион. Вот на эти стихи, помните, в меня вцепился Станислав Рассадин. Потом меня немножечко укусила моя любимая поэтесса и публицист Татьяна Глушкова. И я очень обиделась на ваш журнал и перестала публиковаться у вас. Но журнал хороший. Вот 90 лет. И вы сейчас уже главный редактор.
Сейчас наша редакция очень сильно сократилась, ужалась по финансовым соображениям. Поэтому все приходится делать практически все самому. И поэтому уже ни на что другое времени не остается.
Но авторов много по-прежнему, да?
Авторов, да, авторов хватает. Причем автор очень сильный. Наш журнал ведь силен, традиционно всегда был и остается силен своей публицистикой.
То есть мы... А я вашу публицистику лично тоже очень люблю. Ведь я и назвала, сравнила вас с Некрасовым, и назвала вас прежде всего гражданин, поэт-гражданин. У вас такая публицистика, что я думаю, как вы еще голову-то на плечах
так носите. Так я помню, когда я делал первую книгу публицистики, тоже уже где-то около 20 лет назад.
Это «Русская кровь», да?
Нет, это «Русская кровь» – это книга стихов. А когда я делал первую книгу публицистики, так вот, вы, наверное, уже забыли об этом, перепечатать статьи для этой книги взялись вы. И вы как раз их на машинке перепечатывали. Да. И потом я, так сказать, вот эту рукопись сдал в типографию. И вот она была издана за мои собственные деньги. Вот это первое. Это тоже был 90-й год, кстати сказать. Да. И, ну, с тех пор вот у меня уже вышло больше 30 книг. Поэзии, критики,
ну, я говорю, классики,
прозы, публицистики.
И даже пьесы я посмотрела. Да, вот ваша новая книга, да? Большой
книга,
тираж.
Книга прозы. Да нет, это сейчас тиражи-то у нас 500 экземпляров.
Как 500?
Ну, вот так. Это же нужно, чтобы издать книгу, нужно добыть денег.
Раздать.
Нужно добыть же денег, чтобы ее издать. Это же все очень
дорого. А у журнала какой тираж?
2000.
Мало. А в интернете? Вы полностью или там как журнал?
И полностью, журнал полностью есть в интернете.
Ну, поэтому и подписчиков мало. А существуете на что, у вас спонсоры какие-то? Или
нет, только за счет подписки.
Так их же мало.
Ну, вот этих денег пока хватает. Этих 2000.
А в редколлегии много
подписчиков? Народу? Ну, редколлегия традиционно у нас, она остается такой, какой была. Вот, можете посмотреть, член редколлегии. Там все известные люди.
Ну, это важные лица. А в редакции? В редакции много
сотрудников? В редакции мы делаем вот из творческих работников сейчас, на сегодняшний день, мы делаем журнал вдвоем. Я и Евгений Юшин.
Хатюшин и Юшин. Да, Юшин – это половина Хатюшина, да?
Да, да.
Понятно. Он тоже поэт замечательный.
Ну, вот так вот совпало.
Да.
Ну, помимо этого, есть технические работники, ну, но из творческих работников вот мы остались вдвоем.
А вы остались такой же смелый, да, журнал?
И... Он стал еще смелее, чем был.
Угу.
То есть журнал сохранил свою патриотическую, государственническую, православную линию. Вот. И авторы у нас очень острые, очень современные, очень сильные. Лучшие, в общем-то, публицисты публикуются в нашем журнале. Помимо
лучшие.
Прозаиков, поэтов, да. Вот, наши самые сильные публицисты нынешнего времени печатаются в «Молодой гвардии».
Да,
русские публицисты.
90 лет журналу. И вообще только три журнала у нас в Москве. Журнал «Наш современник», да. «Молодая гвардия» и «Москва», пожалуй, да?
Да? Ну, из
и
таких все. Серьезных журналов, да.
Да, да.
Там есть еще некоторые поменьше, там журнал «Слово».
Его мало кто знает.
Да, ну, а вот из таких зубров патриотических, да.
Зубры,
вот,
да.
Это «Три богатыря», как раньше их называли.
«Три богатыря», точно.
Да.
Валерий Васильевич, ну что же, журналу «Процветание», раз уж вы встали у штурвала корабля «Молодой гвардии», я думаю, штурвал удержите и курс правильный держите.
Ну,
вот, но мы бы хотели ваши стихи послушать. Я знаю, что вы еще и как издатель работаете. Я так люблю эту книгу. Во-первых, тут Марианна Колосова, да. Моя любимая поэтесса русского
зарубежья. Ну, надо сказать, что это за книга.
Скажите.
Так сказать, почему она вообще возникла.
Предисловие написали замечательно.
Да, я последние годы много интересовался русским зарубежьем и особенно русскими поэтами. И просто открыл для себя великолепных русских поэтов: Арсения Несмелого,
замечательный поэт,
Николая Туроверова, Ивана Савина, Сергея,
да.
Бехтеева и вот Марианну Колосову. Я сначала опубликовал их большие подборки в «Молодой гвардии» со своим предисловием, вот, а потом как-то вот вынашивал мысль издать их под одной обложкой в книге. И как вот случайность, она всегда оборачивается во что-то очень хорошее и удачное. Случайно познакомился с ректором университета имени Шолохова, гуманитарного университета. И просто вот сказал ему, высказал ему свои мысли. Он говорит, ну так что ж, давай, готовь такую книгу, составляй, делай предисловие, а мы издадим ее в нашем университете. И вот я собрал стихи этих поэтов, вот пятерых вот этих поэтов. Причем,
Ивана Савина вы так,
да,
раскрыли.
Причем это все поэты, вот мужчины, они все были участники гражданской войны.
И Марианна Колосова,
и Марианна
тоже.
Колосова,
она,
да,
тоже была,
она,
воевала,
она,
да.
Тоже, да, в Сибири была.
Сестрой милосердия.
Среди
была,
белых,
да.
Тоже участвовала в гражданской войне.
Потом в Харбине.
И это действительно книга так и называется «Меч в терновом венце. Поэты Белой гвардии». И вот, я написал в этой книге предисловие, и вот университет на свои университетские деньги издал вот эту книгу.
Дай
она
вам
моментально
здоровья.
Разошлась, и ее уже в продаже, ее уже нет.
Ее надо переиздать.
Надо,
переиздать, ну, нужно обязательно. Валерий Васильевич.
Кто бы взялся?
А вот мы сейчас говорим об этом вслух на телевидении, нас,
ну,
слушают,
может быть,
нас смотрят.
Может быть, кто-то заинтересуется.
Да, может быть, кто-то заинтересуется.
Я должен сказать, что поэты гениальные.
Гениальные.
Причем они еще до сих пор мало кому известны. Они по-настоящему еще не открыты. Понимаете, это вот еще открытие этих поэтов еще впереди.
В том-то и дело. Вот поэтессы женщины. Я к женщинам всегда обращаюсь поэтессой и себя называю поэтессой. И ничего в этом плохого нет. Говорим же мы принцесса, стюардесса,
конечно,
почему нет, да?
Нет.
Так вот, поэтесса Марианна Колосова, она не меньше, чем Ахматова и Цветаева.
Ничуть не меньше.
Ничуть не меньше. Да. А духом
это
даже
вот
где-то
тот же
выше. Тот же уровень. И есть еще такая Лариса Андерсен. И вообще,
да,
вот у меня,
да,
идея, Валерий Васильевич,
вот...
издайте, пожалуйста, отдельной книгой поэты русского Китая. Ведь в Харбине там была такая... Харбинская поэзия замечательная. Кстати, Несмелов же оттуда. Марианна Колосова тоже, оттуда. Тоже. Лариса Андерсен оттуда.
Самое,
вот. Да. А я вам дам...
Ачиир там.
Да. А я вам дам то, что мне присылали из зарубежья, то, что осталось по журналам. Вы возьмете оттуда, если... А сейчас, по-моему, в интернете
я бы с удовольствием поработал над этой книгой. Да. Но чтобы ее издать, спонсоры нужны.
Вот мы и говорим об этом.
Это очень дорогое удовольствие.
Вот мы об этом и говорим в наш телевизор, в нашей передаче «Чистый
образ».
Вот
если кто-то заинтересуется этим, я буду очень рад составить такую книгу и издать. Я думаю, читатели, найдется очень много читателей, которые этой книгой заинтересуются.
Валерий Васильевич, вот мы поговорили о журнале, о вашей издательской деятельности, а теперь вот только вы, поэт Валерий Хатюшин. Я ведь вас знаю, как вы сказали, уже очень давно, и знаю, что вы самого простого происхождения. Все считают, что поэзия – это нечто такое элитарное, там, для интеллигенции, что поэзия сейчас Золушка, никто ее читать не хочет. А вот ваши стихи доходят до всех, вы гражданин, наверное, поэтому. И вот немножечко о биографии расскажите, ведь вы из города Ногинска, Богородска.
Города Ногинска, да, бывшего Богородска, я там родился. Родители мои из Калужской области, действительно, из простых крестьянских семей, и мать, и отец. Вот.
Кузнец был ваш папа, да?
Нет, это дед, его отец, отец моего отца был кузнецом, а отец моей матери был плотником.
И вот я... Хорошие рабочие профессии,
да? Да, да, я и много стихов о них написал. К сожалению, я этих дедов не застал, они рано умерли. Вот, но по рассказам родителей как-то вот кое-что про них узнал. Ну а потом вот в Ногинске закончил среднюю школу, ушел служить в армию, служил в Сибири в ракетных войсках. После армии много где поработал, поездил по стране, работал на севере, на газопроводе. Строил вот известный завод КАМАЗ, да, вот я как раз вот одним из первых по комсомольской путевке.
А все-таки хорошая эпоха была.
Поехал, когда
было
это была прекрасная эпоха. Вот, был такой энтузиазм, романтизм был молодой, и мы там работали от души.
И зарабатывали.
И нам было просто интересно. И потом там же молодежь работала. Там был молодежный город, набережные Челны. Это совершенно новый город построили. Вот. И там средний возраст жителей был 22 года города.
Средний
возраст. Это был чисто молодежный город. Вот. И там было просто очень интересно в этом городе жить и работать. Но потом я приехал в Москву поступать в институт. Вот, и остался здесь уже в Москве.
Ну да, у вас уже семья, и потом вы же под Москвой родились, конечно.
Ну да, под Москвой там мать у меня жила.
Угу. Читаем ваши стихи. Все, что хотите, и сколько хотите.
Гражданственность исходит из любви. Когда я пел о ясном поднебесье, о море, звездах и о русском лесе, в моей груди звенели соловьи. Гражданственность исходит из любви. Сибирь и север я познал в работе, душа сливалась со страной на взлете, кипели жизнь и страсть в моей крови. Гражданственность исходит из любви. И я стоял на русских баррикадах, когда народ ввергали в бездну ада, и телесвора выла: «Бей, дави!» Гражданственность исходит из любви. Нет, мы в борьбе своей не проиграли, хоть отступали и друзей теряли, грядет победа в праведной Нави. Гражданственность исходит из любви. Да, без любви любое дело тщетно. Слова мертвы, молитва безответна, каких святых на помощь не зови. Гражданственность исходит
из любви.
Из любви.
Великолепно. Еще.
Ну вот давайте.
А вы берите сразу
всегда,
первое попавшее.
Всегда его
у вас все хорошее.
И не найдешь то, что надо.
В четырех своих углах схожу с ума. Целый день себе я места не найду. Голова больна, и маюсь, как в бреду. То мне кажется, что где-то плачет дочь и зовет, а я бессилен ей помочь. То почувствую, что мать совсем плоха, и гоню тоску подальше от греха. Я на воздух из квартиры выхожу, по сырому снегу в сумерках брожу. Хлесткий ветер бьет в лицо со всех сторон. Слышу гнущихся деревьев тихий стон. Желтый свет течет из каждого окна, и душа еще сильней напряжена. Возвращаюсь к четырем своим углам, а за стенкой у соседей пьяный гам. Чтоб не слышать этот мат и этот крик, телевизор я включаю лишь на миг. Там все те же обезьяны пьют и жрут, в микрофон похабным голосом орут. Оказалось, будто я в чужой стране. Боже милостивый, что же делать мне? Может, надо убежать куда-то прочь? Да боюсь, убью кого-то в эту ночь. Никуда мне от себя не улизнуть. Знаю только до утра уж не уснуть. За окном деревья голые, темны. Все бездомные собаки смотрят сны. И над городом парю я, как во сне, отражение своим в ночном окне. Вы знаете, я схватила ведь сходу первое попавшее, и смотрите, как в точку, а?
Да.
Ну вот, читайте так вот. Даже не ищите, берите первое попавшее, читайте.
Хорошо. Своей привычки старой не нарушу, уйду от грусти в тихий листопад. Мне лишь природа успокоит душу, и незаметно посветлеет взгляд. Один в прохладном опустевшем парке присяду над озерную водой. Закат осенний в облаках неярких заронит в сердце временный покой. И словно скажут мне для утешения трава, деревья, темная вода: смотри на эту жизнь без сожаления, ее не будет больше никогда. Вослед за тихим голосом природы я повторю себе и не себе: за все под солнцем прожитые годы будь благодарен Богу и судьбе. И сколько б слез не пролил ты на свете, какой бы горький ни проделал путь, ты жил на этой сказочной планете, ты видел мир, который не вернуть. Твоя печаль восполнится с лихвою иною платой и теплом другим. И если мир жестоким был с тобою, то этим миром будешь ты любим.
И если мир жестоким был с тобою,
то этим миром будешь ты любим.
Потому что простили жестокость?
Ну, конечно же, потому что восполнится твоя боль божественной любовью.
Любовью. А вы верующим всегда были?
Что?
Верующим всегда были?
Нет, я поначалу был атеистом.
Атеистом? Воинствующим?
Нет, не воинствующим, но я был таким активным атеистом. Я даже был, когда я работал на стройке, секретарем комсомольской организации. Вот. А так получилось, что вот бабушка моя, которая жила там же под Ногинском, в деревне Починки, она была неграмотная, но она была евангелистка. Вот. И у них дома собирались, так сказать, вот их братья, и они вслух читали Евангелие.
Сектанты?
Ну, евангелисты, да, они так себя называют. И вот бабушка мне подарила старое дореволюционное Евангелие. Она сама читать не умела, она была неграмотная. Вот. Но у ней дома оставалось это Евангелие, потому что к ней домой приходили вот, братья и сестры, и читали. И вот она мне это Евангелие старое, дореволюционное, подарила. И вот я впервые в своей жизни, после того, как прочитал это Евангелие, с моей душой что-то произошло. Я поверил в Бога. Я стал верующим человеком. То есть душа моя преобразилась, вот, и все в моей жизни перевернулось. я стал совершенно по-другому смотреть на все, на жизнь, на людей.
А я всегда принимал вас абсолютно верующим, потому что
мы уже познакомились.
Мои стихи, когда
да, это уже,
вы приняли,
это уже, да. Это уже все произошло.
Когда а то ведь было, когда слово «Бог» мне исправляли с маленькой буквы, писали. Ведь были же такие времена.
В советское время,
но
да.
Вы стали верующим.
Да, а я вот крестился в церкви.
В нашей православной церкви. Когда? Уже никакие не евангелисты, а...
Нет, а они вообще не крестят. Почему меня в детстве не крестили? Потому что вот бабушка была евангелист, они в церковь не ходят. Они собираются дома. Дома и молятся дома. Вот. И причем у них молитвы, они поют. У них пение постоянно. Я вот в детстве слышал вот это вот их пение. Вот так они молились. Вот. А я потом уже стал абсолютно православным человеком, крестился в церкви. И с тех пор я, наоборот, воинствующий христианин, я бы так назвал.
И ныне Божий Сын унижен и распят. Что истина? Спросил с усмешкою Пилат. Философ он не знал, она не что, а кто. Его глазам прозреть не помогло ничто. Был в слепоте своей Пилат неумолим, а истина живьем стояла перед ним.
И дети ваши крещенные?
Да, и дочку я крестил. У меня уже дочка большая, но вот когда была маленькая, мы ее крестили.
Уже внуки?
Нет, внуков пока еще.
Она еще не замужем, да?
Еще не замужем, ей 23 года еще.
Ну, успеется. Почитайте еще стихи.
Так, ну что, может быть, из гражданских?
Да.
Мы на грани грозных перемен. Что несут они, никто не знает. После всех иудиных измен нас ничем судьба не испугает. Что нас ждет, победа или мрак? Все иное будет хуже смерти. На глазах у нас извечный враг рушит жизнь и сеет липкий страх. В этой зверской злобной круговерти множит враг безумную вражду и хохочет яростно с экрана у страны застывшей на виду. Топчет враг плененного Ивана, но прорвав кровавый этот плен, мы придем к экранным вражьим рожам, и на грани грозных перемен их запомнить мы, конечно, сможем.
Экстрим.
Да нет. Это толерантное стихотворение.
Толерантное?
Вы же сами просили читать из русской, из книги «Русская кровь».
Да.
Ну вот я и прочитал.
И еще прочитайте.
Ну давайте да. Лирические давайте. Стихи почитаем. Угу. «Цветок звезды».
Угу, я помню хорошие стихи.
«В лесной тиши,
да.
В глухом затоне речной воды я взял в холодные ладони цветок звезды. Вонзился в руку, словно жало ее огонь. Звезда, шипя, в затон упала, прожгла ладонь. Тогда, склонясь над зыбкой глубью ночной воды, ладони свел я и пригубил глоток звезды. И мне с тех пор во тьме кромешной светло всегда в моей душе земной и грешной горит звезда. Я шагаю устало от Москвы на восток. Что-то птица сказала, я расслышать не смог. Сколько хватит мне силы, столько буду шагать. Голос неба России я хочу разгадать. Всюду прежние лица, всюду голос родной. Но о чем это птица говорила со мной?
А это какого года стихотворение?
Вот это? 76-го.
76-го. Молодой.
Это вот из первой книжки, вот самая первая книжка.
Это самая первая книжечка
да,
ваша?
Да.
О, видите, как издавали в советское время?
Да.
30 копеек цена.
И тираж был 10 тысяч.
Вот так вот.
Самой первой книжки никому неизвестного поэта.
Ага.
Вот так вот издавали нас в советское время.
А сейчас мы издаем себя сами.
500 экземпляров. тиражом.
Ну да, если нет спонсора. А вот вы заметили, как живут поэты, так живет страна. Плохо поэтам, плохо народу, плохо стране.
Ну, я бы сказал, наоборот.
Наоборот, да. Да. Ну и отношение к поэтам тоже. А вот, Валерий Васильевич,
ужасное.
Все поэты, говорят, очень несчастны в личной жизни. Ну, как правило, такая трагическая судьба. У вас судьба трагическая?
Ну, и трагическая я бы ее не стал называть, но судьба непростая.
Непростая.
Сложная.
Да.
Все правильно.
Да. Даже я, вот
ну,
я родилась
потому что
сиротство.
Поэты, все люди ведь тоже непростые. Все люди с характером, люди...
Легко ранимые.
Легко ранимые, и, как правило, это личности. И мало кто способен их понять, оценить.
И врагов всегда у нас много.
Врагов много.
И судьба какая-то от Бога.
Ждет какой-то отзывчивости со стороны, отдачи от других людей. Ну, то есть он же хочет, чтобы его как-то оценили, услышали.
И потом, это же не профессия,
правда? А это, как правило, не происходит. И поэтому они страдают.
Мы страдаем.
И страдают те люди, которые живут рядом с ним.
Ну, не скажите, я не считаю, что мой муж страдает рядом со мной. Вот, а если страдаем, то вместе. Но все-таки поэт, поэтесса, это не профессия, это судьба. Это судьба. Она судьба непростая.
Конечно.
Я сначала так роптала на Бога, думаю, вот родилась, потом сиротство, родилась в ссылке бабушек, в глухомане уральской. А, наверное, нужно было это испытать, чтобы что-то написать.
Конечно,
и у вас также, у вас же судьба тоже очень непростая. И недаром вам
настройка.
Конечно,
поэт всегда проживает большую жизнь, непростую жизнь. Вот. И всегда его жизнь, она связана с какими-то серьезными событиями. Она становится действительно для него судьбой. Ведь, чтобы быть поэтом, совсем ведь не обязательно заниматься только лишь вот сложением стихов.
Да, конечно.
Это не самое главное, в общем-то, в жизни поэта. Нужно прожить жизнь поэта. Ну вот стихотворение, которым я назвал одну из своих последних книг «На переломе». Вот книжка так и называется «На переломе». «Мое уходит поколение, друзья уходят навсегда». Надежд, познавшие крушение в несносно подлое года. Ожгло предательское время огнем коварства их сердца. Оно несовместимо с теми, кто верен правде до конца. Друзей высокая дорога откроет времени печаль другим годам. Еще немного мы все уйдем в глухую даль последние, кто в поколение хранит отцов великий дух, и в ком победы отражение таят глаза, душа и слух, кто чудо ждал в растленном доме, жить не желая без борьбы, служа любви на переломе России, мира и судьбы.
Служа любви на переломе. Это невероятно трудно, конечно. Валерий Васильевич, еще одно стихотворение. Самое такое, чтобы нам жить захотелось. Долго и счастливо.
Ну вот стихотворение под названием «Голос моих предков».
Угу. Вот уже оптимизм.
Да, конечно. Это ж сколько ушло поколений и сожглось от страдавших сердец, чтоб для ясных души озарений я пришел в этот мир наконец. Чтобы эти души озарения воспылали из тьмы вековой, чтоб убитые мраком забвения наконец встали рядом со мной. Чтоб отважно, спокойно, сурово голос предков из праха восстал, чтоб заветное русское слово я жестокому свету сказал. Да, трудились они не напрасно, до меня на российской земле, и страдали они не безгласно, и не сгинули глухо во мгле.
Хорошо, не безгласно, не безгласно.
Да, не безгласно,
а то привыкли, да, как-то думать,
ну, так,
что мы со злом
вот
не боремся.
Вот голос, да. Вот он в этих стихах, да. И отразился.
Да. И потом, и даже по-христиански, смиряться нужно перед Богом, но не смиряться перед злом. Дорогие телезрители, сегодня наш замечательный гость, главный редактор журнала «Молодая гвардия» и замечательный русский поэт Валерий Хатюшин. Я благодарю вас, что вы пришли к нам в студию. Еще раз благодарю. Благодарю за стихи. И, дорогие телезрители, любите нас, пока мы живы.
И последние два слова.
Да.
Приходите на наш юбилейный вечер нашего журнала.
В театре на Таганке.
Которому будет 90 лет, до 10 мая. В театр на Таганке. Это новое здание, там, где режиссер Николай Губенко. Начало 18:30.
Придем?
10 мая.
Придем, Валерий Васильевич. Дорогие телезрители, всего вам доброго, до новых встреч. И все-таки давайте любить поэзию и поэтов. Всего вам доброго, храни Господь.
До свидания.